И сегодня не будет исключения. Сегодня мы точно так же откроем Писание, будем изучать его, чтобы понимать Бога, чтобы слушаться Бога. Не просто узнать информацию о Боге или от Бога, но чтобы понять лучше Бога и больше возлюбить Его, и больше подчиниться Ему. Если Он Бог, то тогда Он не может быть просто частью моего хобби христианского. Если Он Бог, если я верю в Бога, то значит, Он намного грандиозней и величественней, чем я, чем моя логика, чем мои представления о счастье, чем весь мой большой опыт или опыт всего человечества. Если Он мир сотворил, если Он больше вселенной, если Он Бог, то это нормальная реакция человека покоряться Ему. Это нормальная реакция человека проявить любовь к Нему в том, что мы будем исполнять заповеди. Иисус так учил: если любите Меня, заповеди соблюдите. Поэтому мы хотим узнать Бога, хотим слушаться Бога и хотим праздновать так, чтобы было Ему это угодно, так, чтобы Ему нравилось это, то, как мы празднуем, то, что в наших сердцах происходит. Поэтому сегодня мы изучим два вопроса, как я уже сказал, значение смерти и значение воскресения Иисуса Христа. Я болел неделю, и поэтому я буду проповедовать с некоторыми спецэффектами в моем голосе, и извините за это. Итак, значение смерти Иисуса Христа. Первое послание Петра 3:18. В одном стихе подытаживается то, почему Иисус умирал. Знаете, есть масса разных представлений о значении смерти Христа. Буквально вчера я смотрел такую передачу, как Мел Гибсон, который снял знаменитый фильм «Страсти Христа». Он рассказывает о том, что бы он хотел, чтобы люди пережили. Ну, как он ярко показал смерть Христа и очень правдоподобно, очень соответственно Писанию он это показал. И когда я слушал, я не услышал у него, что он понимает настоящее значение смерти Христа. Он больше говорил о том, какой это яркий пример любви, какой это яркий пример такой праведности или моральности человека, и что это должно нас коснуться, и мы должны тоже любить так. Может быть, он не договорил, может быть, там его урезали, я не про него сейчас говорю, но я знаю, что очень часто люди так думают. Они думают, что Христос – это просто хороший человек, моральный учитель, ну ладно, пускай даже Сын Божий. Но то, что Он сделал на кресте, Он просто как показал, как Он нас любит, или Он просто показал нам правильный путь в жизни, как нужно Богу доверять. То есть как бы такой пример, только пример для нас. И мы, в общем, идем по своей дороге, как и шли, и теперь мы чуть-чуть исправляем свою ситуацию в жизни по примеру Иисуса Христа. Теперь уже мы стараемся быть более праведными, более моральными, вот как Иисус же, Он же смог, был будучи человеком. Значит, и мы должны даже до смерти так же, как Он. И в этом это правда, Иисус действительно пример для нас. Но это, если только это, то тогда это вообще ничего. Много разных других людей были. Они, конечно, намного менее моральны, чем Христос был. Намного. Но все равно они для нас, может быть, где-то впереди, могли бы быть примером для нас. Но значение смерти Христа намного больше, чем просто вот то, о чем я сказал. 1 Петра 3:18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Несколько моментов. Первое. Иисус Христос умер для того, чтобы привести нас к Богу. О чем это говорит? Это говорит о том, что все люди далеки от Бога. Более того, все люди движутся от Бога. Они могут быть очень религиозными, они могут много понимать о Боге, они могут быть крещены в детстве или в возрасте взрослом. Но если не произойдет того, что Иисус сделал, не произошло бы, они бы все уходили от Бога, как люди и живут. Поэтому Иисус умер на кресте не просто, чтобы показать людям хороший пример, и чтобы на своем пути к Богу, как они вроде бы идут, они так чуть-чуть быстрее шли. Нет, Иисус сделал это для того, чтобы взять их за руку и привести туда, куда они сами не идут и никогда не придут. Всеми своими добрыми делами, всеми своими религиозными достижениями они никогда туда не придут. И Иисусу нужно было умереть. Скажу так, Он был вынужден умереть. Он вынужден был умереть, чтобы привести людей. Если бы он не умер, никто бы никогда к Богу не пришел. Он что-то такое сделал в своей смерти на Голгофе, без чего человек никогда к Богу не может прийти. Он уходит от него, он его враг, он его противник, он безбожник. Сколько бы о Боге он ни говорил, сатана и бесы много о Боге говорят и много правильно знают. Побольше многих из нас или больше всех нас они знают. Это были ангелы, которые были перед Богом. Бог сотворил их. Они видели это все. Они знают глубоко. Они обладают разумом, который превосходит наш разум. Способностью знать разные вещи, которые в наше сознание не вмещаются. Они все это знают, но они противники его. Вот люди точно такими же рождаются. Можно все знать, но быть противником. Иисус умер, чтобы привести нас к Богу. И что Он для этого сделал? Однажды пострадал за грехи наши. Довольно избитая фраза в нашей стране, для многих из нас. Но в чем суть? Иисус Христос пострадал за наши грехи. Он был наказан за наши грехи. Он понес на себе справедливое Божие наказание вместо нас. На кресте Он не просто показал пример любви к Богу, Отцу. На кресте Божий гнев был излит на Иисуса Христа. На кресте Иисус Христос висел обвиненный. Он абсолютно праведный, абсолютно безгрешный. Дальше написано, праведник страдал за неправедных. Все люди неправедны. Все не соответствуют Божьему стандарту чистоты и святости. Поэтому никто сам не может войти в небеса. Ничто нечистое, написано, туда не войдет. Мы все нечисты. Даже наша праведность написана, как запачканная одежда. Вот высота нашей праведности запачкана и грязна. Поэтому Иисус, будучи праведным на кресте, Он взял нашу вину за грех, взял наши грехи на Себя. И то, что на нас должно было выливаться, вылилось на Него. В этом суть смерти Христа. Он заплатил цену для того, чтобы мы могли быть не наказаны. Он взял на себя наше наказание. Он пережил его, чтобы человек мог быть не наказан. Он взял как бы наши грехи, одел на себя, чтобы мы могли получить его одежду праведную. Несколько истин я еще расскажу, чтобы лучше это понять. Собственно, это Евангелие. Евангелие – это добрая весть о спасении. Центром Евангелия является смерть Иисуса Христа, его страдания на Голгофе. Без этого нет Евангелия. Есть мертвая религия. И многие, кстати, написано в Библии, Иисус говорит, многие скажут мне в тот день, в день суда, когда человек встречается с Богом, и Бог будет оценивать его жизнь. И Он говорит, многие, услышьте эту фразу, многие, скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем чудеса творили, не Твоим, и так далее, и так далее, бесов изгоняли, то есть, кажется, великие христианские события совершали. А Иисус скажет им, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Люди не ожидали такого ответа. Люди, многие будут ожидать, что со мной все нормально. Я верил в Тебя, я как бы всегда верил, что Ты страдал за мои грехи. И поэтому, Господи, Господи, я хочу войти в небеса. А Он говорит, многим я отвечу. Отойдите, делающие беззаконие, ваша жизнь никогда не была изменена. Ваша праведность, ваши религиозные подвиги ничего не значат. Они не могут ввести вас в небеса. Вы не покорились Евангелию, вы не покорились жертве Иисуса Христа. Ваша жизнь не доказала, что вы этому покорились. Вы не трансформировались, праведность не наполнила вашу жизнь. И поэтому я никогда вас не знал. Вы всегда уходили от меня. Вы никогда ко мне не пришли. Вы всегда были моими врагами. Евангелие – это вот эта весть. И я хочу ее сейчас рассказать в виде семи истин. Истина первая. Бог – невероятно святой Бог. Невероятно величественный Бог. Он величествен в своей чистоте и святости, вообще в своей природе Он превознесен. И мы не можем до конца даже понять, как это. И всю жизнь мы силимся это сделать, и больше Бог открывает, и все равно там еще огромное количество нам не открыто. Он колоссально святой Бог. Когда мы говорим святой или праведный, мы до конца даже не понимаем, что это значит. Если бы Бог сейчас явился в своей святости, мы бы все мертвые были. Святость бы Его испепелила нас. Это не просто... Он такой нормальный, моральный. Это особенное явление, это событие, это что-то особенное его характеристика. Бог колоссально святой Бог. Теперь вторая истина. Если мы смотрим на себя через призму его святости, не через призму, не сравнивая себя с другими людьми, а смотря на то, что такое святость, то мы видим, мы увидим себя, Библия нам это покажет. Она нанесет нам такую боль. Это неприятно, это очень больно. Это удар в самую душу, в самое сердце. Но это удар правды. Мы увидим себя очень греховными людьми. Не нужно никого убивать, грабить, не нужно там страшные вещи делать. Мы по отношению к святости Божьей в пропасти греха находимся. Человек невероятно греховен. И вот это вот расстояние, которое от Божьей святости до его греховности, это расстояние наполнено тем, что мы своими грехами оскорбляем Бога. Мы этому святому, чистому, праведному наносим безбожные, богохульные оскорбления своей жизнью. Тем, что мы просто можем на нем не думать. Тем, что мы можем не очень много искать его. Я даже не говорю какие-то такие осознанные грехи. Своим эгоизмом даже. Третья истина. Бог святой, и Он справедливый. И справедливость требует наказания для таких людей. Справедливость требует, чтобы эти люди, которые так согрешили, были наказаны. Нельзя просто так оскорблять Бога. Нельзя разрушать праведность этого мира. Нельзя восставать против Него. Мира не будет тогда. Нельзя восставать против Бога. Это справедливо. Наказать грешников, как в самом начале в Бытие написано, вечными адскими муками. Это не вмещается, часто бывает, в нашу голову, но не вмещается по одной причине. Потому что мы Бога по себе меряем. Его святость, ну так, больше меня немного. За что же меня вечно наказывать в аду? Но она не немного выше меня, она колоссальна. И я не просто не очень моральный человек, а я, так Библия учит, это не мои слова, а я своей жизнью наношу колоссальное оскорбление Богу. И поэтому справедливость, это третья истина, справедливость требует наказания. И ад приближается к каждому человеку. И каждый человек на основании своих поступков попадает в ад. И в этом аду горит гнев Божий. Вот это расстояние от святости до греха человека наполнено не только оскорбительной мерзостью от человека, но наполнено реакцией Бога, наполнено гневом. Яростным гневом, Библия говорит. Яростный гнев Божий горит против всей неправедности человеческой. Против самых моральных людей. Если бы сейчас я не был во Христе, будучи пастором, моя жизнь радикально изменилась, колоссальное количество яростного Божьего гнева горело бы против меня. И это было бы абсолютно справедливо. И этот гнев в аду горит вечно. Именно туда движутся люди. Справедливость Божья требует этого. Это правильно. Так должно быть. Четвертая истина. Человек вот в этой всей ситуации ничего не может сделать. Он находится в полной безысходности. Он никак не может решить эту проблему. Что бы мы ни сделали, не может закрыть глаза Богу. Бог не может нас простить, Он будет неправеден, если Он скажет, ну ладно. Хотя они, конечно, достойны наказания, но мы закроем на это глаза. Это может быть в Украине мы так поступаем, между друг другом так поступаем, но Бог так не поступает. Он согрешит, если Он так сделает. Наказание должно быть, должна быть справедливость, должен быть восстановлен баланс справедливости. Есть грех, есть наказание, это вечное наказание, вечное, оттуда никто не может выйти. Вечные адские муки. И вот человек ничего не может сделать с этим. И вот он в безысходности. Вот только теперь, если человек верит в эти истины, применяя их к самому себе, вот только теперь он может понять, что подразумевается в христианстве под словом спасение и от чего нужно спасаться. Только в этот момент, только когда мы принимаем эти истины, мы только сейчас начинаем понимать истинность христианства и о чем оно. Спасаться нужно от Божьего гнева. И мне нужна не просто немножко помощи, чтобы я стал более моральным, и Бога впечатлил своей моральностью, я ничем его уже не могу впечатлить. Мне нужен Спаситель, мне нужен кто? Я все, я погиб. Как один пророк говорит, горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами. Он увидел святость Божью, и она его пронзила, пророк Исаия. И он говорит, все, со мной все кончено. Нет будущего. Нет никакой надежды. Потому что я говорю не совсем правильные слова. Он не был прелюбодеем, он не был эгоистом, он был довольно праведным человеком. Но он увидел святость Божью и говорит, я погиб. Мне нужно спасение. И вот теперь пятая истина. Бог решил, не потому что мы очень замечательные и привлекательные, но потому что Он потрясающий, Он решил проявить к нам любовь. Незаслуженную, любовь по благодати, не то, что мы достигли, заслужили, и то, что Он нам в ответ должен дать, вовсе нет. Он решил проявить свою любовь к этому падшему творению, к тем, которые восстали против Него, к тем, которые достойны наказания, и это нормально и справедливо, и нет тут здесь ничего такого, если бы Он всех наказал, но Он решил проявить любовь. И вот мы теперь понимаем, вот это событие, Иисус приходит в этот мир, проявить эту любовь. Иисус приходит в этот мир, Он рождается на земле. Мы в безысходности, и Он пришел нам навстречу. Нам есть о чем радоваться на Рождество теперь. Но Он свою любовь проявляет на Голгофе. Он прожил жизнь, и Он заканчивает ее. Голгофа – это холм, на котором Он был распят. Он позволяет себя распять, и когда Его распинают, на Него возлагаются грехи всех нас. И если Он, Бог, не хочет послать людей в ад, справедливость Его требует послать, но с другой стороны, Он решил любить нас и не хочет нас, хочет милосердие к нам проявить, но Он не может просто глаза закрыть на это. Кто-то должен быть адом наказан. Иисус Христос на кресте пережил вечные адские муки всех миллиардов людей, которые когда-либо жили или будут жить. Рядом с Иисусом Христом было распято еще два разбойника. Они страдали физически подобно, как Иисус. Его страдания физические, конечно, были больше, чем этих разбойников, потому что его бичевали перед этим и разные другие вещи делали, но можно как-то это сравнить. Но страдание Христа колоссально в том, что Он морально страдал. Святой, чистый, безгрешный, даже мысль никогда ему не приходила погрузиться в эту мерзость греховную. И Он берет на Себя грехи всех нас, и этот ад изливается на Него. Весь гнев, который должен изливаться на все миллиарды людей, за все их грехи, за все их подлости, за всю их низость, все это изливается на Иисуса Христа. И поэтому Он на кресте кричит, и Он говорит: «Отче, Отче, почему Ты оставил Меня?» И ответ здесь очень простой. «Проклят всякий, висящий на древе», написано. «Ты под проклятием! Ты проклят! Ты воплощение греха! Ты восстал против Отца!» Как будто бы Иисус не восставал, но Он взял на Себя это восстание. «И поэтому Мой гнев изливается на тебя!» Вот что Иисус пережил на кресте. Он заплатил цену. Он заплатил цену справедливости. Он внес эту жертву, которая должна удовлетворить Божью справедливость. Он пережил ад, это то, что излилось на Него. Мой ад излился на Иисуса Христа. И поэтому Он страдал из-за Меня. Он претерпел из-за Меня. Он пострадал за Мои грехи. Не абстрактно, за там, как-то за людей, вот Он умер. Ну, конечно, мы все грешные, а вот Он пострадал. Не такие абстракции. Он конкретно страдал за мой грех, за Мои грехи. Он пережил мой ад вечный. И поэтому никто из людей не может это сделать. Только вечный Сын Божий и абсолютно чистый Сын Божий мог вместить все это страдание в себя. Вечные страдания миллиардов людей. Только Он это мог сделать. Никакие люди, никакие достижения наши, никакая наша самопожертвенность, даже ничего близко с этим не связано. Мы по-человечески можем восхититься, как человек самопожертвенно поступил. Но это даже близко не равняется с тем, что Иисус сделал. Иисус Христос заместил нас не просто на Голгофе. Если бы мы с вами были на Голгофе, нас распяли бы, мы бы умерли и были бы в аду. Ничего бы не изменилось. Это просто был бы вид нашей смерти. Не в постели, так на кресте. Но потом бы мы стали перед Богом за свои грехи и сказали: «Ну Иисус, ну или Бог, ну как бы же я же вот же так умер, как Иисус. И что? Ты во грехах своих пришел на этот крест, и ты в этих грехах прожил этот крест, и ничего не изменилось. Плата не уплачена, теперь ты будешь платить. Теперь ты будешь вечно под моим гневом в аду». Но Иисус не так. Иисус праведен, Он вечен, Он весь этот ад вместил в Себя. И поэтому всякий человек, это последняя истина, всякий человек, который верит в каждую истину Евангелия, покоряет себя ей, применяет ее к себе. Бог святой перед, я перед Ним. Он, я верю в этого святого Бога. Я очень грешный человек. Не все мы там, не как все. Я очень грешный человек. Меня это пронзает, это разрывает мою душу. Гнев Божий горит, праведно горит. Справедливость требует меня быть в аду. Правильно, я оскорбил его. Моя душа наполнена чувством вины, она разрываема Богом. Она разрывается перед ним. Я в безысходности, я никак не могу это изменить. Мои все попытки, я больше не смотрю на них, как на то, что я могу Богу что-то представить. Что я свою вонючую, извините, праведность принесу Богу, когда он такая вот колоссальная святость оскорблена. Я верю, что он решил любить меня. Не вмещается мое сознание. Я думал, он всех простит, но не меня. Он решил любить меня. И Иисус страдал на Голгофе за меня. И я знаю сегодня, я не в той ситуации, как Мария Магдалина или ученики, когда они от горя разбиты, потому что нет надежды. Мы думали, Иисус наш Спаситель, а Он умер. И Его нет. И тело Его украли. И мы в безысходности. И мы рыдаем и плачем, потому что опять все то же самое, опять нет надежды. Но мы с вами не в такой ситуации. Мы знаем, Иисус воскрес. Он живой. Он победил грех. Он победил смерть, потому что Он праведен был. Потому что Он вечный Сын Божий. Ни смерть, ни грех, ни ад не могли держать Его. Он спустился в ад и проповедовал там. И потом Он воскрес на третий день, потому что Он абсолютно чист, и Он может победить грех, и Он может принести жертву умилостивления, которая умилостивливает гнев Божий, и при этом остаться чистым, святым и сияющим в праведности. Я верю в это все. Я верю, Он может простить меня. В этот момент человек получает прощение своим грехам. В этот момент он получает основание для того, чтобы сказать, что я действительно, я верю, я настоящий христианин, и я хочу не просто в это верить, я хочу свою жизнь полагать за это. И потом проходит время, и жизнь доказывает, что это вера. Вера – это не были эмоции, это не было просто формальное согласие с чем-то, это не было просто исполнение какой-то традиции. Эта вера доказывается растущей праведностью в жизни человека. Он присоединяется к церкви, он погружается в Слово Божье, он живет этим, он дорожит этим. Праведность распространяется не только, когда люди смотрят, но когда никто не видит. Человек знает, меня Бог видит. И он ради Бога, он любит этого Иисуса. Он дорожит им, он трепещет перед ним, он преклоняется перед ним, и поэтому он покоряется его заповедям во всех уголках своей жизни, во всех уголках своей души. И это подтверждает, что вера, которую он принял, которая появилась в его душе, эта вера его спасает. Если его жизнь не меняется в праведности, он может тысячу раз говорить «верю, верю, верю». И он говорит все это вместе с бесами, которые тоже верят, написано. Но они трепещут, ожидая суда. А этот человек обманут, и он глупец. И он думает, ну я верю, я был там на собраниях, я когда-то молился, я не такой уже плохой, я верю с детства, у меня все нормально, и он идет в ад. Обманутый. Бесы не обмануты, так как он обманут. Вот это Евангелие, друзья мои, вот это путь спасения, это суть христианства. Это значение смерти Иисуса Христа. Вот что он совершил на Голгофе. Он принял адские муки на себя. И он заплатил справедливую цену за наши грехи. Это должно волновать наши сердца, это должно ранить наши сердца, это должно преклонять наши сердца перед Ним, это должно влюблять наши сердца в Него. Он должен переставать быть для нас просто некой религиозной системой, Он должен становиться для нас личностью, которую мы верою видим на Голгофе. И если мы читаем, или если мы досмотрим, может быть, даже фильм, это не просто фильм про кого-то там, это мой Господь, это мой Спаситель, это Тот, Который решает мою проблему. Это Тот, Который меня вытаскивает из ада. Это Тот, ради Которого я хочу жизнь свою отдать, потому что Он сделал для меня в миллион раз больше. Я просто физическую жизнь потеряю и буду с Ним в небесах, а Он взвалил на Себя ад. Итак, значение смерти Христа – это не просто моральное поведение, примерное какое-то для нас. Его смерть является единственным путем для спасения человека, для спасения от страшной вины, от яростного гнева Божьего. Это спасение от гнева, который будет изливаться вечно на грешников, которые не покорились Евангелию. Теперь нам нужно подумать о значении воскресения Иисуса Христа. Этому мы уделим оставшееся время. Я когда готовился, это вторая часть такая проповеди, значение воскресения Иисуса Христа. Я когда готовился, я нашел очень много текстов библейских, которые прямо говорят о том, что воскресение нечто значимое создает. Иногда мы можем о воскресении думать, ну, приблизительно, как бы, Иисус умер, ну, и Он воскрес, то есть это как бы, ну, Он воскрес, тут как бы рядом просто. Конечно, это одно событие, это вместе, это одно от другого нельзя отделять, но на самом деле Библия говорит о воскресении очень много разных моментов. Я составлял пункты, я не смогу всеми с вами поделиться, у меня получилось 16, на каждый из которых, ну, по нескольку отрывков можно найти в Писании. Я некоторые, мы посмотрим, и Писание посмотрим, а некоторые у меня не будет времени, я просто их назову к размышлению, и на домашних группах, кто у нас на домашних группах, вы сможете больше это изучить, эти тексты, и поразмышлять на этой неделе больше о воскресении Христа. Итак, значение воскресения Иисуса Христа. Первое. Воскресение возвеличило и прославило Спасителя, который никогда уже не умрет. Воскресение Иисуса Христа возвеличило Иисуса Христа и прославило Его. А Евангелие от Иоанна 17:5. Иисус молится перед Своей смертью, обращается к Своему Отцу, и вот что Он говорит. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Иисус говорит, «Я умру, Я воскресну, Господи, по плану, который был запланирован до создания мира, сделай так, чтобы Я был прославлен, и Я был в той славе и в том сиянии, которым Я обладал еще до основания мира, до основания бытия». То есть Я воскресну, и Ты введешь Меня в славу. В этой же главе, в 24 стихе. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною». То есть те, которые покорились Евангелию, те, которые последовали за Мной, те, которые готовы нести крест праведной жизни, которые прилепили свою душу к душе Господа. Он говорит, «Я хочу, чтобы они были там же, где и Я». Не потому что, конечно, не потому что они хорошие, не потому что они выдающиеся люди, а потому что Я умру за них завтра. Иисус молится за день до Своей смерти. «Я заплачу, Я переживу их ад. И по милости и благодати Твоей засчитай им Мою праведность, потому что Я засчитываю себе их греховность. Поэтому пусть они со Мной будут там, где и Я. Хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною. И цель – да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Пусть они увидят эту славу, в которой Я буду, в которой, которой был вознагражден Иисус после воскресения Своего. 1 Петра 1:21. Такая фраза здесь есть. «Уверовавших через Него в Бога, Который, Отец, воскресил Его, Иисуса Христа, из мертвых, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Когда Иисус воскрес, Он наполнился этой славой. Он облегся в эту славу. И эта слава, мы знаем из других текстов Писания, не только такая слава, которую Он имел до основания мира, но в каком-то смысле даже большая слава. В Откровении Иоанна Богослова написано, что люди будут, и ангелы, и небесные творения, они будут восхищаться Христом, потому что Он был заклан, и Он как жертвенный ягненок за грехи людей, и Он воскрес, и поэтому Он один достоин чести открыть книгу, которая запечатана, если вы помните эту главу, по-моему, шестую или пятую главу. И это преклонение, которое во всей вселенной продолжается, преклонение перед тем, который совершил колоссальный подвиг, перед тем, который совершил самое колоссальное событие в истории мироздания. Филиппийцам 2:6-11. «Он, будучи образом Божиим», то есть Он, будучи человеком, мы созданы по образу Божьему, «не почитал хищением быть равным Богу», то есть Он признавал Себя Богом, Иисус Христос. Это не было воровством для Него, это действительно, Он был Богом. Но при этом написано, «но уничижил Себя Самого». Он унизил Себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, то есть Он оставил Свою величественную славу божественную, Он стал только человеком, ну, не перестал, конечно, быть Богом, но оставил славу. Он смирил Себя, быв послушным Своему Отцу даже до смерти, то есть послушным даже до того, что отдал, позволил Себя убить и распять. Вот это его колоссальное послушание. Это он смиряет себя, становится человеком, живет одним из беднейших людей в мире, смиряет себя пережить унижающую, очень тяжелую физическую смерть. Это и смерти крестной написано, и после этого написано. «Посему» или «поэтому» и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. То есть это слава, это величие. «Дабы перед именем Иисуса», перед его характером, перед его сердцем, перед тем, кто он есть, преклонилось всякое колено. Каждое создание преклонилось перед ним. Небесных, земных и преисподних. Некоторые с радостью преклонятся, некоторые будут вынуждены это сделать. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, когда Иисус Христос воскрес, то он наполнился этой славой, которая была у него до бытия, до основания мира, и которую он приобрел еще больше из-за того, какой подвиг он совершил на Голгофе. Воскресение Иисуса Христа создает такую возможность для Христа наполниться этой славой. И воскресение Иисуса Христа – это начало такого превозношения Христа, которое в полноте мы видим в Откровении и увидим, когда увидим лицом к лицу Его. Мы увидим Его колоссальную славу. Воскресение Иисуса Христа – это начало этой славы. Всякий человек, который любит Христа, который видит Его, читая библейские истории, да, мы читаем и видим Его униженным, мы должны испытывать чувство несоответствия, чувство, что так не должно быть. Это неправильно, это несправедливо, это не то, что Он заслуживает, уставать так, что во время бури Он не может проснуться от такого измождения. Испытывать плевки, унижение, испытывать то, что его родные и близкие посчитали, что он с ума сошел, видя его служение. Придя туда, где он, откуда он был родом, он испытывал то, что все говорит, насмехались над ним, и он не мог ни одного чуда сотворить. Никто не верил, что это даже пророк, не говоря уже, что это Мессия, Спаситель. Иисус не должен это испытывать. Мы читаем Евангелие, и наша душа должна как терзаться. Мы читаем и видим, так не должно быть. Он не должен голодать, он не должен поститься. На него не должен сатана обрушивать все свои атаки. Это Бог, это Сын Божий, он не должен быть так унижен. И поэтому, когда мы говорим, Иисус воскрес, это вот борение, это терзание нашей души разрешается в этом. Мы говорим, воистину воскрес, он не будет больше унижен. Мой Господь славный, это Бог величественный, не ему висеть на кресте. Не ему переживать ад, и вот он воскрес, и он засияет, и идет к Отцу, и я счастлив об этом. Все становится на свои места. Мне должно быть униженным. Мне нужно страдать за свои грехи. На меня должны быть плевки и унижения, потому что я этого заслуживаю. Но не он. Я люблю его. Он для меня дорог, и поэтому я счастлив, когда он воскресает. И все становится на свои места. И я счастлив видеть Его славу, и я счастлив, как Иоанн Креститель говорит, Ему должно возрастать, а мне умоляться. Я рад от того, что я становлюсь на свое место, а Он становится на свое. Он воскрес, и это дает Ему основание наполниться всей славой, которую Он обладал до основания мира, и которую Он приобрел через свое страдание. Второй момент. Воскресение доказало праведность Бога в прощении грешника. Я говорил уже об этом. Если бы Бог просто простил нас без заместительной жертвы Христа, Бог бы согрешил. Это невозможно, поэтому Бог так и не сделал. Но некоторые люди могут так думать. Кстати говоря, некоторые люди и ожидают такой милости. Они говорят, ну Бог же добрый, Он же милостивый, ну разве Он меня не простит? Ну и что я там прожил всю жизнь вот так-то, и не сильно там им там интересовался, и никакая церковь, никакая Библия не интересовала. Ну не такой же я плохой. Ну Бог, ну как-то, Он же милостивый по типу Деда Мороза. Он такой добрый дедушка, который продал. Да, конечно, ты там, ну ничего, ладно, заходи. Если Бог так хоть одному грешнику сделает, рай в ад превратится. Тот же грех туда войдет и будет разрушать все, как мы живем на земле. Грех пришел, мы начали болеть, мы начали умирать, начались убийства, началась подлость, начался эгоизм, началось раздражение, начался гнев, злые слова появились и так далее, и так далее. Это грех принес в мир. Впустите одного грешника в небеса, и то же самое там начнется. Грех – это явление разрушительное, мощнейшего разрушения, такая природа у него мощная. Это не просто проступочек. Вот почему святость Божия колоссально оскорблена. Вот почему это очень ужасно, когда мы грешим. Но некоторые люди так ожидают такого прощения, и Бог так не сделает. Так вот, тем, что Иисус воскрес, Он доказывает то, что Бог не поступает неправедно. И Бог никого не прощает неправедно. И Бог никому не простит грехи, просто закрыв ему глаза. Бог простит только тех людей, которые оденутся в праведность Христа, которым будет засчитана праведность Иисуса Христа. В небеса можно войти только с совершенной святостью. Совершенной святостью обладает только Иисус Христос. Ни один человек. Всякий человек, который приходит на Голгофу, верою, размышлениями, соглашается с истинами, понимает, за что Иисус страдал, и он принимает этот подвиг, эту искупительную жертву, которая выкупает меня из рабства греха. Я сам себя выкупить не могу, я раб, мне ничего нет. Кто-то должен прийти и заплатить цену, и эта цена должна быть заплачена не сатане и не мне, но эта цена должна быть заплачена Отцу Небесному. Его справедливость должна быть удовлетворена, должна быть принесена цена наказания за грехи. И Иисус это сделал. Всякий человек, который приходит так ко Христу, ему засчитывается праведность. И в этом нет уже никакой греховности, в этом со стороны Бога. Он не просто закрывает глаза и грех пускает в небеса. Или оставляет какой-то грех ненаказанным, и получается Бог лжец. Потому что Он сказал, что всякий грех будет наказан, а тут какие-то Он не наказал. Нет, Бог так не поступит. Иисус Христос не просто умер, Он воскрес. И Он доказал, что Он принес достойную жертву. Он действительно попал в ад, прожил этот ад. Ад был излит на него, когда он был на Голгофе, когда он был мертв. И он все до конца это пережил и заплатил всю необходимую цену. И поэтому он смог воскреснуть. Ад не мог его держать, смерть не могла его держать. Эти законы, которые есть, которые Бог создал в мироздании. Человек согрешил, и он обязательно умрет. Физически, а потом... Духовно он умирает, физически умирает, и потом вечная смерть в аду. И он не может оттуда никак выйти. Ни он сам, никто ему помочь не может со стороны из уже мира живых. Ни свечи, ни что-то еще не может решить эту проблему. Потому что она очень колоссальна. И вот человек никак не может вырваться. Законы, которые Бог, по которым сотворено мироздание, моральные законы, не только физические, они держат человека в аду. Как же Иисус вышел оттуда? Потому что Он действительно заплатил все, и Он абсолютно был чист и невиновен, и поэтому Он победил смерть. Ни один человек не победит, а Он победил смерть, победил грех, и Он заплатил, и Он умиротворил гнев Божий. И поэтому Он воскресает как победитель. Он все до конца сделал. И если мы поставим себя на место учеников, которые бы понимали действительно суть смерти Христа, и которые бы понимали все эти истины, понимали бы свою безысходность, и вот Он мой Спаситель, и я как-то ожидал, это как-то будет по-другому, а Он умер и не воскрес, и я в безысходности, и я понимаю, я иду в ад. И вот Он воскресает, победитель, и вот ты смотришь на Него, вот Он, праведный Бог, теперь может праведно простить меня. Есть основания для моего прощения, есть победа Христова, есть надежда для меня, и есть чему радоваться. И я говорю, Он воскрес! И второй христианин отвечает, истинно так! Он истинно воскрес, это правда! Он победил смерть, Он победил грех, Он победил ад, и поэтому у нас есть основания. И мы можем торжествовать, и для нас Пасха становится самым лучшим праздником, потому что это надежда для наших душ. Мы можем быть спасены, и мы можем свою жизнь жить во славу Божью, и мы хотим это делать. Римлянам 5 глава, 15 стих говорит о том, что Бог воскресением, Иисус своим воскресением доказал праведность Бога в прощении грешников. Написано, но дар благодати не как преступление. Если Бог дарит свою благодать, то есть незаслуженное прощение без жертвы Христа, это преступление, это грех. Но здесь написано, но это не так. Это не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, после греха Адама и Евы все заразились грехом и живут во грехе, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, и здесь человек с большой буквы, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. То есть то, что Он сделал. Смотрите, Адам и Ева согрешили, и мир сломался Божий. И мы до сих пор все с вами терпим эти последствия. Мощь, никто не может не умереть. Смерть правит над нами. Она разрушает наши тела. Закон греха работает. Но здесь, то есть это мощная сила. Но Христос сравнивается с этим. Говорится, но тем более благодать. То, что сделал Иисус, это тем более, это больше, чем то, что сделал Адам и Ева. Тем более благодать Божья и дар по благодати. То, что нам дарится, это праведность. Дар по благодати, то есть незаслуженно одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. То есть она намного мощнее правит. И вот все это не есть неправедно. Дар этой благодати не как преступление. Если бы Иисус не воскрес, Бог не имел бы праведного пути для прощения грешника. Так как грех по справедливости должен быть наказан вечным изливанием гнева Божьего. Если бы Иисус не воскрес, то значит Он не принес необходимую жертву, чтобы умилостивить этот гнев. Если Иисус не воскрес, значит Он не был абсолютно непогрешим или не был столь величествен, чтобы пережить вечные адские муки всех людей. Значит, Он не был способен это сделать. Но Он воскрес, и это доказывает, это как печать в конце документа. Он его пишет, пишет, пишет и ставит печать, и это печать воскресения. Он воскрес, и все слова засияли славой и мощью. Все, что Он говорил, все, что Он делает, истинно так. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 12 по 20 стихи. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых для людей? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, это пустые слова. Это болтовня. Если Христос не воскрес, христианская проповедь – это болтовня. Нет в ней силы, нет в ней истины, это просто лекция. Проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Вся ваша вера – это пустой звук. Она, может быть, что-то значит для вашей души, как кто-то верит в Бога, а кто-то верит, там, я не знаю, в природу или в погоду, или в детей своих, или верит в свою родину или государство. Может быть, душу это как-то согревает, но это не дает вам ни спасения, ни надежды. Это пустая вера. Вы опираетесь на пустое. Вы опираетесь на то, что вас подведет, на то, что вас предаст, если Христос не воскрес. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге. Мы лжем на Бога, получается, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если Христос не воскрес. Если, то есть, мертвые не воскресают. Если не воскресают люди, то тогда Христос не воскрес, и все тогда пустое. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Ничего вам не прощено. Вы скатываетесь по скользкому склону, и не можете зацепиться ни за один бугорок. И этот скользкий склон ведет вас в ад. Ничего не изменилось. Все эти истины, на которые вы надеетесь, если Христос не воскрес, пустой звук. Нет печати, удостоверяющей, что все эти истины имеют силу, имеют власть. Они имеют силу в мироздании. Они имеют силу нарушить или не нарушить, но превозмочь законы, которые держат людей в аду и будут вечно держать сатану и бесов, и людей, не покорившихся Евангелию. Невозможно, это огромная сила. Поэтому слова, которые мы проповедуем, не могут вас оттуда избавить, они пустые, если Христос не воскрес. Но если Он воскрес, все эти слова и вся ваша вера не тщетна, не пуста, и проповедь не пуста. В этой проповеди, в этих истинах сила Божья, сила, которая превыше этого мироздания, сила, которая выводит из вечных адских мук, сила, которая обладает колоссальной мощью, намного большей мощью, чем вся сила, которая держит весь материальный мир. В этих простых словах, которые могут проповедовать люди с больших кафедр, или которые могут говорить просто люди, где-то сидя в тюрьме незадолго до своей смерти за свое христианство. Они могут шепотом говорить эти истины. Они могут еле-еле слышным голосом от издевательств и страданий, которые были над христианами, они могут передавать эти истины из последних сил, как умирающие люди. Но в этом шепоте мощь, которая больше, чем весь этот мир. Больше, чем вся наука этого мира, чем вся философия и вся религиозная история этого мира. Если Христос воскрес, в этих истинах мощь Божьего Слова. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли, они нигде не в раю, а не в аду. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Настоящее истинное христианство, если нет Христа, если Он не воскрес, если нет спасения, настоящее истинное христианство – самая несчастная жизнь. Потому что это истинное христианство ведет к самоотречению. Не просто к милой, хорошей жизни. Оно ведет к тому, чтобы так любить Христа, чтобы отказываться от каких-то приятных, удобных вещей и идти даже на самые колоссальные страдания ради Христа. А если Он не воскрес, ради кого тогда все это? Но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. Он воскрес! И поэтому все эти слова, в этом сила, в этом могущество. Иисус Христос своим воскресением подтвердил мощь своего слова. Еще один принцип, который у меня был здесь попозже, 13-й. Воскресение утвердило авторитет и мощь Слова Божьего. Иисус предсказывал свое воскресение, и Он воскрес. Он предсказывал еще, Он говорил об этом ученикам на третий день, и Он воскрес на третий день. Пророки Ветхого Завета за сотни лет предсказывали, и Он воскрес. Произошло невероятное. И все слова, которые записаны в Писании, все слова, которые записаны, которые сказал Христос, в них мощь. Давайте вернемся назад. Третье. Воскресение Иисуса Христа ведет к покаянию и дает силы для покаяния в грехах. Деяния святых апостолов, 5 глава, 25-33 стихи. Апостолы проповедовали, им запретили проповедовать, их посадили в тюрьму. И это самое-самое начало, только как Христос вознесся, первые буквально дни. И апостолы уже сидят в тюрьме за свою веру, за свою пламенную, смелую проповедь. Это те самые апостолы, это те самые люди, которые испугались и бросили Иисуса Христа. Это тот самый апостол, который стал лидером для других апостолов и учеников, который трижды отрекся от Иисуса Христа. Его прямо спрашивали, ты из учеников его? Он говорит, я его не знаю. Это апостолы, которые бросили Христа в Гефсиманском саду, они не смогли стать рядом со своим другом, со своим учителем. И вот эти апостолы совсем другими стали. Дух Святой приходит на землю, наполняет их, и они меняются. Они проповедуют, и однажды их посадили в тюрьму, и после этого ангел ночью пришел и освободил их. Произошло такое чудо, они вышли и не начали убегать из этой страны в другую, и они не начали убегать из Иерусалима куда-нибудь в какую-то деревню, где бы их там не замечали. Они пошли на площади и стали проповедовать. Из 25 стиха совещаются первосвященники, священники по поводу того, как христианство начало развиваться. Пришел же некто и донес им, говоря, вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. В центре! Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Этих священников, этих служителей храма, религиозных деятелей, которые опозорили себя, которые своей жизнью показали, что они лицемеры. И сегодня мы можем это тоже видеть, как минимум в странах бывшего Советского Союза, очень хорошо можем видеть, когда те, которые должны сиять праведностью, сиять Христом, показывают, что они лицемерят. Показывают свою жизнь, что для них важнее машины, одежды, богатство, власть. Те, которые должны быть следовать за Христом в кротости и смирении к людям, облачены властью сегодня. И тогда то же самое было. Слава Богу, не все сегодня, но мы в каждой церкви можем видеть, или в каждом направлении христианском можем видеть подобное, когда люди посвящены себе, своей славе, своему возвышению, посвящены своим прибылям, которые они могут в церкви иметь. Когда они больше этим озабочены, когда они больше бывают озабочены политикой, чем кротостью перед Господом. Когда они больше полагаются на власть и силу, которая есть в этом мире, и этим пытаются воздействовать, нежели властью, которая исходит из кротости и смирения, властью, силой Божьей, которая действует через кроткое христианство. Мы можем это везде увидеть. Тогда то же самое было. Это были власть, имеющие священники, лицемеры, которых обличал Иисус Христос. Приведя же их, поставили в Синедрионе, это суд такой, и спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Мы вас не боимся. Бог для нас важнее, чем вы. И нам Иисус говорил, что нас будут гнать. И нам Иисус говорил, кого бояться. Не нужно бояться, кто может жизнь забрать, работу, комфорт забрать, деньги забрать. Он нам сказал, кого бояться. Того, который будет душу нашу оценивать. Господа нашего. Перед Ним трепетать. Поэтому мы будем больше Бога слушаться, нежели вас. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Бог отцов наших воскресил Иисуса». Вот что их изменило. Вот что дало им силу. Вот что все эти слова, которые Иисус говорил, все эти истины, на которые они полагались своими душами, они им мощь принесли в их души. Они силу принесли в их характер. Они сломали ценности неправедные в их сердце, и засияла ценность Бога. И это сияние было столь величественное, любовь к этому Христу столь величественная была, что она давала им жизнь, давала им силы жить по-другому, давала им силы бороться с грехом и поступать иначе, и поступать радикально. Он воскрес. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею, правой Своей рукой, рукой власти Своей, возвысил Его в начальника, в лидера, Он выше всех, во владыку и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Бог воскресил Его и возвысил, чтобы Израилю, и не только Израилю, дать покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему. Слышав это, эти священники, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. То есть мы здесь видим, что Бог воскресил Христа, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Если Иисус воскрес, и мы свидетельствуем это, мы подтверждаем это, Иисус воскрес, воистину воскрес. Вот о чем идет речь. Это должно вести нас к покаянию. Это должно вести нас к покорности Господу. Это воскресение подталкивает нас, Он живой. Он сделал это все для меня, я понимаю значение Его смерти. Он воскрес, Он живой, Он смотрит в душу мою сейчас. Вот моя душа, Господи, вот грехи мои, прости меня. Мне не за что бороться. Ты воскрес, Ты победитель смерти. Я не могу ничего представить. Прости меня за мои грехи. Я не хочу думать о том, что я лучше других. Я не хочу думать, что Ты можешь простить меня кое-как, закрыть глаза. Я понимаю истины, я преклоняюсь перед Тобой. Прости меня, если Ты живой Бог. Ты говоришь в моей душе сейчас. Слово Твое читается. Это Твое слово. Слово Твое понимается моей душой, оно ведет меня к покаянию. Прости меня. И дальше написано, Он ведет не только к покаянию, но и к прощению. И я верю, Господи, что Ты простишь меня. Христа достаточно, Он совершил все, Его власть величественная, Его законы Он задействовал могущественные, и Ты простишь мне грехи мои, я надеюсь на Него. Он мой Спаситель, Он вся моя надежда. Это то, что должно проходить в нашей душе. Это то, что должно касаться. Может быть, кто-то в первый раз так должен попросить прощения. Может быть, кто-то впервые должен таки сказать, что Христос для меня дороже, чем я для себя, чем моя хорошая высокая самооценка, чем мои какие-то понятия. Иисус Христос, христианство, это Иисус Христос в центре, Он для меня дороже, чем я, и Он Господин, и Он Бог, и Он, если Он воскрес, Он живой, и значит, это все истина, я хочу каяться. Кто-то в первый раз так должен сделать, кто-то, может быть, не в первый, уже в тысячный раз. Принести свои грехи и сказать: «Господи, Ты воскрес, это значит, я должен очищать свою жизнь. Я хочу отказаться от этого греха, который прилип ко мне, и я никак не могу избавиться от него». И когда я говорю: «Ты воскрес», то я говорю: «Нет греху в моей жизни». Еще несколько принципов мы посмотрим. У меня уже нет времени зачитывать тексты вам, поэтому я просто прочитаю эти принципы, которые исходят из Библии. Четвертое. Воскресение дает основание для прощения грехов, для снятия вины, для освобождения от гнева Божьего. Если бы Иисус не воскрес, значит, не заплатил все необходимое. Значит, нет сегодня нам Спасителя и нет того, который может прощать нам наши грехи. И поэтому мы торжествуем, есть надежда, Он воскрес, и мы радуемся об этом. Пятое. Воскресение дает основание для духовного рождения или оживления. Написано, что Он воскрес, чтобы оживить нас из мертвых. Всякий человек, который идет вдалеке от Бога, против Бога, который так и не покорился Евангелию, он, может быть, думает: я очень близко с Богом, у меня особенные отношения с Ним. Но, однако, он не покорился Евангелию. Этому человеку Бог, если он умрет, сегодня скажет: отойди от меня, я никогда тебя не знал. Так вот, мы все в таком состоянии, и когда мы покоряемся Евангелию, мы оживаем духовно. До этого мы мертвы. Духовной жизни в нас нет. То, что мы называем или принято называть духовностью в нашем государстве, в нашем народе, это совсем не та духовность, о которой в Библии говорится. Та истинная духовность, духовная жизнь, которая в Библии описана, она не родится никогда в нас и не появится никогда, прежде чем мы не покоримся Евангелию, прежде чем мы не признаем эти истины. И поэтому в воскресении Христа для нас радость, что Он не просто прощает нас и обязывает жить праведно, но Он перерождает нас, у нас появляется новая природа, у нас появляются новые желания, у нас появляется новая тяга к Богу, к Его Слову, к Его заповедям, к Его Церкви. Нам хочется быть там. Это новая природа, Дух Святой ее дает нам, и Он же там, пребывая в нас, оживляет ее, и она нас тянет туда. Это одно из свидетельств того, что мы рождены свыше, мы спасены, мы переродились. Бог не просто обязывает жить праведной жизнью, Он дает силы для этого. Если мы этого не обнаруживаем, если мы видим, как это просто такое тяжесть христианский долг, который мы должны выполнять, если наше сердце все время мечтает о другом, скорее всего, мы не пережили покорности Евангелию. Скорее всего, наше сердце не наполнилось еще, оно не родилось свыше, как написано. Нам это нужно, нам нужно пережить смерть Христа, прежде чем мы возрадуемся от тех даров, которые от воскресения Его даются нам. Шестое. Воскресение дает основание, чтобы Дух Святой поселился в рожденном свыше человеке и начал заботиться о его немощной душе. Даже когда мы рождаемся свыше, мы все равно немощны, мы слабы. Мы не можем исправить свою душу, мы не можем, у нас нет своих сил отказаться от греха, мы не можем посвятить себя Богу больше. Дух Святой приходит в каждого человека, когда он начинает верить во Христа. В момент, когда человек покоряется Евангелию, Дух Святой приходит, дает новую природу, снимает гнев, который горел против человека, делает человека, строит мирные отношения, усыновляет Бог. Все это Дух Святой совершает. Он крестит человека или погружает человека в церковь, он становится живой частью церкви, живым камнем, как написано. Это все делает Дух Святой, и Он продолжает заботиться о наших душах. Мы слабы, мы, бывает, не знаем, как помолиться, мы не знаем, что лучше просить для себя, и Он за нас ходатайствует. Он за нас молится, Он обращается, Он направляет нас, Он поддерживает нас. И Он делает это незаметно, Он делает это Своим Словом, которое мы лучше понимаем, делает это через общение, делает иногда это так, что мы не можем это обнаружить. Это вовсе не обязательно сопровождается какими-то эмоциями. Иногда даже это может сопровождаться другими эмоциями. Может схватка быть такой тяжелой, что на эмоции просто нет сил, но Дух Святой нас укрепляет. Это завоевание воскресения. Есть тексты, которые об этом говорят. И помните, Иисус говорит, что если я не оставлю вас, то вам хуже, потому что я не смогу послать вам утешителя. А если я уйду в небеса, я пошлю его. Это произошло после воскресения. Седьмое. Воскресение дает силу для победы над любым грехом. В нас есть новая природа, в нас есть Дух Святой, и в нас есть эта сила побеждать любой грех. Если бы Иисус не воскрес, именно воскресение Его задействовало все эти заповеди или все эти обетования, и они все исполнились так, что у нас появилась сила для победы. Мы не только соединились с смертью Иисуса Христа, нам не только засчитана праведность Его, но мы соединились с Его воскресением, с Его жизнью, которая дает нам силы для другой жизни. Восьмое. Воскресение дарит спасенным ходатая или адвоката Иисуса Христа, который защищает нас от всех обвинителей и хранит в любви Божьей. Римлянам 8 глава с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его, то есть на распятие, за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает, что ты не такой, и тебе к Богу незачем идти, и Он тебя не примет? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он сейчас, написано, Он и одесную Бога, справа от Него, Он и ходатайствует за нас. Он постоянно ходатайствует за нас, Он заботится о нас. Он там, рядом со Своим Отцом, и все эти действия Божии, они проходят как бы сквозь этого ходатая. Ходатай управляет всеми этими действиями, и они все нам во благо. И они все за нас, и Он нас не оставляет. Кто отлучит нас от любви Божьей? Этот ходатай все сделает, чтобы никто не отлучил. Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умышляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь или творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Иисус Христос воскрес. Он ходатайствует и защищает нас от обвинений, и Он сохраняет нас в Божьей любви, и ничто не может это разрушить. Просто подумайте, если вы истинный христианин, если ваша жизнь это подтверждает, Бог говорит это. Иисус воскрес, Он тот воин, который идет впереди, Он проводит нас через все трудности жизни. И в самых тяжелые моменты мы сможем испытать Божью любовь. Сегодня ночью одна семья попала в аварию в нашей церкви. Недалеко здесь, под Киевом, они ехали домой. Муж, жена, маленький ребенок, чуть больше года. И еще трое человек из нашей церкви. И муж с женой, и с ребенком, они сейчас в больнице. И непонятная их ситуация. Сегодня Саша Скрипак, пастор нашей церкви, он провел всю ночь там с ними. И они сейчас переживают трудный период в своей жизни. Пьяные выехали им навстречу на огромной скорости, и одни и другие ехали, и они врезались. И машина, Саша говорит, отскочила, как бильярдный шар в сторону, как детская игрушка. Они сейчас могут испытывать угрызение совести, правильно ли я вел, а если неправильно, если я нарушил, повысил скорость, а если это или другое, а может быть я мог поступить так или по-другому. Обвинитель рядом, он атакует сердца. А если кто-то умрет? И муж был за рулем. Как жить ему после этого, когда этот обвинитель может растоптать душу? Некоторые люди умирают, потом жизнь самоубийством заканчивают, они не выдерживают этого чувства вины, которое на них наваливается. У нас есть ходатай. У нас есть тот, который прощает нам грехи наши. Тот, который защищает нашу душу. Он воскрес. Мы не сироты. Мы не оставлены одинокими. И Он не даст нам, если мы истинные христиане, Он не даст нам выйти из зоны Божьей любви. Он не даст нам потерять эту любовь. Он не даст нам брошенность. Если ребенок будет инвалидом, и ты всю жизнь можешь жить и думать, может быть, что-то не так я сделал. Может быть, Бог не милостив ко мне. Может быть, Он наказал меня за какие-то грехи. Может быть, Он перестал благоволить ко мне. Может быть, будет еще что-то хуже. И этот ходатай сегодня трудится для того, чтобы наша душа была наполнена от Духа Святого ощущением, осознанием Божьей любви. Чтобы мы были утешены. Может быть, кого-то оставили, бросили кто-то, может быть, кого-то предали, может быть, у кого-то незащищенная ситуация на работе, может быть, какие-то конфликты в семье, может быть, близкие переживают какое-то горе, может быть, вы чувствуете себя абсолютно одиноким, может быть, с вами поступили очень несправедливо, может быть, вы очень хотите каких-то близких отношений, и вы не можете их найти, может быть, вы ожидали это в этих отношениях, и там вас подвели. Ходатай с нами. Он рядом, Он хранит нас в Божьей любви. Он проведет нас через эти переживания, ощущения, и Он доведет нас до того, чтобы мы наполнимся Божьей любовью. Он воскрес, и Он это делает. Если бы Он не воскрес, мы не имели бы этого. И поэтому мы радуемся. Он воскрес. Это не просто формулировка, это не просто теория, это жизнь наша. Это связано. Его воскресение, я еще раз это хочу подчеркнуть, задействовало множество Божьих обетований. И поэтому, когда мы стоим, может быть, в жизни, и похожи на Марию Магдалину, которая у гробницы, вот уже Петр вышел, и вот уже Иоанн вышли, они видели эти пелены и плац свиты особо рядом, и им этого было достаточно, чтобы уверовать, Господь воскрес. А мы стоим, как Мария Магдалина, и продолжаем плакать, безутешные. Как же наша жизнь теперь? Как я переживу все свои трудности, болезни, напряжение, всю свою ответственность? И вот Бог ангелов посылает, и они говорят, что ты плачешь? И она не может вразумиться, что что-то здесь уже какой-то намек. И она поворачивается, видит Христа и не узнает Его. И она горюет, дай мне тело моего Господа. Я положу его, где это должно быть. И Иисус ей говорит, Мария. И она говорит ему, равуни, учитель. И ее жизнь перевернулась. Он воскрес. Все изменилось. Слабые апостолы, одинокие, брошенные, незащищенные, превратились в львов, которые стоят перед религиозными лицемерами, лидерами этого народа и говорят, кого больше слушаться? Вас или Бога? Мы будем Бога слушаться. И они так и жили свою жизнь. У них была власть, у них была сила. Все это было задействовано воскресением Христа. И они были настолько сильными людьми, хотя они были не книжными, но где-то они являлись, и люди они говорили, узнавали, что они были со Христом. Это были иные люди. Это не просто такие же религиозные, как те. Они жили другой жизнью. Это воскресший Христос. Это Он сделал. И у меня нет времени еще много других истин говорить. Воскресение дарит спасенному Божью защиту и личное общение. Воскресение возвещает, что приближается суд Божий. Если Иисус воскрес, Он придет второй раз на землю. И второй раз Он придет как судья. И Он будет судить за все грехи. Воскресение утверждает спасенную душу, что она будет спасена от гнева Божьего. Мы в Его воскресении успокаиваемся, если мы покорились Евангелию. Гнев Божий не горит против нас. Забери Христа, и Он опять будет гореть. Но Христа не заберет никто. И Он не горит. Воскресение утверждает будущее воскресение для спасенных. Если Христос воскрес, то мы воскреснем. И мы пойдем в новую жизнь. Если умрем, конечно, если Господь раньше не придет и не преобразит просто наши тела, и мы не испытаем смерти. Но если испытаем, смерть это всего лишь дверь для нас. Нам нечего бояться. Мы пройдем через нее к Богу нашему, и потом восстанем в телах новых, как подобные Христу, и будем торжествовать вечно с Ним. Другие люди воскреснут, но не в торжество, а в вечные адские муки. Воскресение утвердило авторитет и мощь Слова Божьего. Воскресение создает возможность для исцеления, такого же чудесного исцеления, как в дни земной жизни Христа. Апостолы так и говорили, когда исцеляли, что Он воскрес, и поэтому это происходит. 15. Воскресение утверждает, что Иисус будет судьей живых и мертвых. Так написано, что Он воскрес, и Он предопределенный муж, через которого Бог будет судить. И последнее, 16. Воскресение создает возможность для нашей радости. Мы прочитали сегодня Иоанну 20 главу и 21. Мы могли бы прочитать другие главы из других Евангелий, когда ученики идут в Эммаус, маленький город рядом с Иерусалимом, и они идут печальные, Иисус пристает к ним, они не узнают Его. И Он говорит, а что такое, о чем вы так печально говорите? Он говорит, ты что, один не знаешь, что в Иерусалиме произошло, как пророка, праведника распяли? И Он говорит, так а вы разве не знаете из Ветхого Завета, что Он должен воскреснуть? И написано, что Он, начиная оттуда, издалека, из Ветхого Завета, изъяснял им из Писания, что Христу должно быть воскреснуть. И потом, когда они уже ужинали, Иисус взял хлеб, преломил, и они увидели, что это Христос. И Он исчез. И была уже глубокая ночь, и они не смогли лечь спать. От радости они не смогли, от восторга они развернулись и побежали в Иерусалим, чтобы разбудить апостолов, разбудить учеников и сказать им: «Мы видели Господа». Это захватило их жизнь, это преобразило. Мой Бог – живой Бог. Мое христианство – это не хобби, это не религия, это моя жизнь. Это то, что проходит сквозь душу мою, это то, что изменило меня. И поэтому я говорю: Иисус воскрес. И я говорю это со значением, намного большим, чем можно вместить в это два слова. И вас поприветствую: Иисус воскрес! Иисус воскрес! Иисус воскрес! Давайте встанем, давайте будем петь Господу нашему. Он живой Бог, Он здесь, Он рядом с каждым сердцем, Он слушает наши сердца. Может быть, для кого-то немножко странно петь, вы можете петь своими сердцами, если вам трудно петь устами своими. И я напомню, если вы не покорились Евангелию, поклонитесь Богу сейчас в том, чтобы помолиться Богу, просить Богу прощения за свои грехи, умолять Его о спасении для вашей души. Он умирал за вас, Он пережил ваш ад. И Он хочет, чтобы вы сегодня праздновали Пасху, праздновали воскресение Иисуса Христа с радостью. Иначе вы будете праздновать осуждение себе. Давайте споем Богу.